«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Это программа «Без дураков» с Кириллом Вышинским, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека, Кирилл Вышинский, студия «Радио Спутник». Кирилл Валерьевич, вернемся к новостной повестке.
Да, обязательно. Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы призываем вас вместе с Олегом голосовать в телеграм-канале «Радио Спутник», поскольку мы сегодня говорим о Запорожской атомной и вообще, так сказать, об украинской энергетике и о тех угрозах, которые и о тех рисках, которые существуют сегодня вокруг этой темы.
Давайте я напомню вопрос. Как вы считаете, почему Украина обстреливает Запорожскую АЭС? И предлагаются три варианта ответа. Первый. Станция уже полгода российская, а если не свое, то не жалко. Второй. Таким образом, Украина хочет заставить ООН вернуть ее себе. И третий вариант. Не уверен, что это обстреливает Украина. Заходите, голосуйте. А мы вернемся к новостной повестке. И вот стали появляться сообщения с тезисами от МАГАТЭ. По итогам миссии на Запорожскую атомную электростанцию обстрелы станции и ее окрестностей нужно прекратить, пишут СМИ, цитируя доклад, для поддержания физической целостности АЭС. Обстрелы могут привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. Вот это вот один из тезисов доклада МАГАТЭ. И еще есть такой тезис. Надо договориться о создании вокруг АЭС защитной зоны во избежание повреждений.
Да, я тоже сейчас читаю эти тезисы. Понятное дело, что они состоят всего не из двух, не из трех пунктов, их много. И подозреваю, что мы, конечно же, читаем только... Вернее, не подозреваем, мы хотим подчеркнуть, что мы читаем только тезисы, то есть основные мысли из этого доклада. Он, понятное дело, шире. И этот доклад сегодня будет представлен Совету Безопасности ООН в Нью-Йорке. Но что я... Вот что первое бросается в глаза, что МАГАТЭ констатирует ситуацию, она очевидна, что необходимо прекратить обстрелы станции, поскольку это нарушает ее безопасность. Да? Может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. Но при этом МАГАТЭ не выносит вердикта, кто стреляет, не дает конкретных рецептов, как создать эту зону безопасности. Значит, то, кстати, чего хотела Украина. Значит, Украина, мы помним заявление Зеленского и украинского энергоатома, что они считают, что наиболее приемлемый вариант в нынешней ситуации это, значит, необходимо вывести российские войска со станции, значит, и вернуть станцию Украине под ее контроль. И вот тогда на ней сразу все станет безопасно. Да? Значит, просто ясно и вроде бы как бы очевидно, да, но продиктовано ли это стремлением обезопасить станцию? С моей точки зрения, нет. И я сейчас объясню, почему. Повторю еще раз, что подчеркну, что МАГАТЭ не дает конкретных рецептов. Она говорит, что необходимо создать зону безопасности, готова принимать участие в переговорах по поводу создания этой зоны безопасности, разрабатывать механизм, но нигде не звучит эта фраза, по крайней мере, в тех тезисах, которые вот появились на лентах новостей.
Тут, извините, я вас перебью, да. Кирилл Валерьевич, еще один тезис появился. Предлагается организовать учение для отработки эффективного реагирования при аварийной ситуации, и даже вызвалось МАГАТЭ помочь в этом.
Ну, в общем-то, МАГАТЭ... Повторюсь, значит, нигде не становится открыто на украинскую сторону. Значит, не повторяет тезисы с требованием вывести наши войска оттуда и вернуть станцию под контроль. Она говорит о создании системы безопасности, которая может быть создана по-разному. Мы это понимаем. Из тысячи способов МАГАТЭ готова над этим работать. Мне кажется, что это очень важно, потому что, повторюсь, с моей точки зрения, вот эта вся, так сказать, украинская риторика, она лукавая, поскольку Украину интересует не безопасность станции в первую очередь, а действительно, возвращение ее под контроль Украины. Почему? Потому что не так давно, я уж сейчас не помню, кто это был, по-моему, Хуснуллин или кто-то из наших, так сказать, вице-премьеров заявил о том, что вообще-то бесконечно вырабатывать электроэнергию и отправлять ее в украинскую энергосистему, Запорожская атомная бесплатно не будет. То есть, что за эту электроэнергию...
Это где-то неделю или, может быть, полторы назад, да, было такое заявление.
Что, в конце концов, если Украина откажется платить, то она не будет получать электроэнергию. И вот здесь нужно сделать шаг в сторону и объяснить, что такое Запорожская атомная и что такое на сегодняшний день украинская энергетика. Мы помним, что еще в начале этого года, зимой прошлого года, в начале этого года, значит, Украина находилась в состоянии кризиса, ее энергосистемой, и ей приходилось преодолевать внутреннее напряжение, пики гасить, недостаток электроэнергии в собственной системе за счет закупок в Белоруссии. То есть энергосистема Украины в начале года была энергодефицитной. Но уже летом этого года из-за того, что большое количество предприятий закрылось или там перешло на ограниченный график работы, Украина из энергодефицитной страны превратилась в энергоизбыточную, профицитную. Причем нужно сказать, что на Украине, по-моему, больше 50% электроэнергии вырабатывается самым дешевым способом, на атомных электростанциях. На Украине 4 атомных электростанции, 15 блоков, и она входит в пятерку крупнейших производителей электроэнергии на атомных станциях в Европе. А как мы знаем, электроэнергия, произведенная на атомных станциях, самая дешевая. Ну, я сейчас, так сказать, не буду там, до копейки называть эти цены, да, но назову примерный порядок. Значит, если на Украине там, значит, 1 мегаватт в час стоит там, в производстве или там, может продаваться за 70-80 евро, то в соседней Румынии эта цена уже в 3 раза выше, как минимум. Да? Значит, вот просто понимание, что Украина уже этим летом начала производить больше, чем ей нужно. И у нее появилась этим же летом возможность. Это тоже одна из таких технологических характеристик энергосистемы Украины. Она долгое время была замкнута на энергосистемы России и Белоруссии. И все энергоперетоки, значит, покупки и продажи были возможны в рамках только двух, вернее, трех этих энергосистем. Украина, Россия и Беларусь. Значит, на Украине еще в прошлом году была поставлена задача, значит, совершить, так сказать, отключиться от России и Беларуси и войти в энергосистему Европейского Союза. И вот этой весной это достаточно быстро удалось сделать. Это сложный технологический процесс, я не энергетик, но даже я понимаю, что там, значит, необходимо провести балансировку трансформаторных станций, организовать энергоперетоки. Это, в общем, такая сложная инженерная задача. Вот Украина ее сумела решить, и уже начиная с конца июня она начала продавать первую электроэнергию в Европу, чего она раньше не делала. А вернее, если могла делать, то в очень ограниченном количестве. Там есть так, на Западной Украине так называемый Бурштинский энергоостров, но это как бы были такие как бы капли на фоне. В общем-то, что, к чему это все в сухом остатке? Этим летом у Украины, у которой появился излишек электроэнергии, появилась возможность продавать его в Европу, где цена в 3, в 4, а иногда в 6 раз больше, чем цена на произведенную электроэнергию.
И неплохо на этом зарабатывать.
Да. И я вам скажу, что по некоторым расчетам украинских экспертов, значит, если бы ситуация вот такая бы осталась, их сохранилась, то в следующем году Украина могла бы заработать примерно порядка, так сказать, ну, там, по теоретическим расчетам, 3-3,5 миллиарда евро за год. Примерно столько же, сколько Украина зарабатывает на транзите российского газа.
Тогда получается, что и соседним странам европейским, которые с Украиной соседничают, тоже выгодно получать электроэнергию, учитывая тот кризис энергетический, ну, который сейчас там
бушует. Ну, конечно. Можно же договориться с Румынией, да, которая, и она купит электроэнергию на Украине, где эта электроэнергия избыток, а, соответственно, можно получить какие-то скидки на покупку, да. Значит, чем она ее там будет закупать, я не знаю, в соседних странах европейских, где ее производят там и продают по достаточно высокой цене. Ну, вот, то есть, это дельта, да, между 260 примерно евро, как это стоит в Румынии, и 70-80 на Украине, это как бы хорошая история, да? Что-то такая, ну, знаете, как говорят в таких случаях, 200% прибыли дают только наркотики и оружие, а здесь просто электроэнергия, да? Как говорил в свое время один мой знакомый, это первые украинские олигархи, они стали богатыми еще и потому, что они поняли, что электроэнергия — это не просто заряженный поток электронов, двигающийся в определенном направлении, но еще и крупные финансовые потоки.
Да.
Тоже двигающийся в правильном направлении. Вот. Но, вот тут возникает но. Дело в том, что без Запорожской атомной, крупнейшей электростанции не только на Украине, но и в Европе, Украина не будет энергоизбыточной. То есть, если Запорожская атомная не будет находиться не только под контролем украинских специалистов, но и под контролем Энергоатома, который решает, куда поставлять, по какой цене продавать, то тогда Украина не сможет стать вот этим энергетическим поставщиком крупным в Европе. А это очень соблазнительная история. Я вот называл цифры и показывал, что это там четырехкратный, пятикратный подъем, как сказали бы, так сказать.
При этом можно даже напомнить нашим слушателям, что Запорожская АЭС самая крупная в Европе.
Да.
По мощности, по объему.
Ну, то есть это как бы, знаете, как в старом хорошем советском фильме «Место встречи изменить нельзя», это Клондайк.
Да.
Да, просто Эльдорадо. Да? Значит, вот за что бьются. И в этом смысле понятно, что ради таких денег продают электроэнергию через государственное предприятие «Укрэнерго», которое было не так давно создано. Значит, причем совещание по факту его создания проводилось не в кабинете министров Украины, а в офисе Зеленского. И руководил этим заседанием глава офиса. Да? То есть как бы энергетикой занимается администратор из офиса президента, а не кабинет министров. Это само по себе наводит на размышление, кто собирается
какая-то
получить...
Какая-то очень хитрая схема, да, вырисовывается.
Кто профит собирается получить от этой истории, да? Значит, но тут как бы чужие деньги не считали, значит, на совещании не присутствовали, но, как мне кажется, и так достаточно все прозрачно. Так вот, повторюсь, что без Запорожской атомной, это гениальная схема продажи дешевой украинской электроэнергии в Европу, где она сейчас очень дорогая, потому что она вырабатывается из на газовых станциях, значит, на ТЭЦ, которые там топятся углем, да, значит, продавать дешевую атомную электроэнергию в Европу — это сейчас просто клондайк. Но похоже, что мы эту схему Украине ломаем. И ломаем ее достаточно спокойно и уверенно, потому что мы прекрасно понимаем, что Запорожская атомная, которая была построена для того, чтобы питать большой индустриальный куст из нескольких областей. Днепропетровская область энергозатратная, с огромным количеством предприятий, металлургического комплекса, машиностроительного комплекса, химического производства. Запорожская не менее, так сказать, энергозатратная. Ну и рядом Донбасс, который всегда был энергоемким регионом. Значит, есть куда направить эту электроэнергию? Особенно с учетом того, что эти регионы, их энергоснабжение и, так сказать, их вообще индустриальная реальная мощь, она-то очень сильно пострадала из-за украинских обстрелов. Ну, то есть есть куда потратить эту электроэнергию на благое дело. Но тут вот жадность украинской стороны, она, конечно, границ не знает.
А вот, Кирилл Валерьевич, извините, такой момент, почему-то некоторые эксперты, не знаю, там, политологи говорили, что, в принципе, приезд МАГАТЭ на Запорожскую АЭС для России ничто не значит. Это одна из версий. Вы с этим согласны или есть чем, каким аргументом здесь ударить по такому мнению?
Я с этим аргументом не согласен, значит, и для этого есть несколько оснований. Ну, во-первых, инициаторами приезда миссии МАГАТЭ были мы. Наш постоянный представитель Совбезе об этом говорил, о том, что такая миссия необходима, потому что она должна оценить степень гарантированной безопасности работы этой станции. в новых, совершенно нестандартных и опасных обстоятельствах после начала обстрела. То есть, по большому счету, знаете, если как бы такие бытовые сравнения приводить, то это мы вызвали газовщика для того, чтобы он проверил состояние газовой плиты.
Угу.
Она вообще-то как, так сказать, там, есть утечки газа, в каком она состоянии, после того, что вот, так сказать, там, в нее бросают камнями. Вот если, так сказать, бытовые сравнения. А в нее-то сейчас в Запорожской атомной не камнями бросают, в нее стреляют из тяжелого вооружения. И естественно, что наша задача, поскольку станция находится в зоне нашей ответственности, чтобы независимый газовщик, независимая экспертная комиссия оценила безопасность функционирования станции. И в идеале назвала причины, которые могут привести к... ну, к повышению опасности и так, на самом деле, техногенно не самого небезопасного объекта. Да? Мы знаем, что, собственно говоря, МАГАТЭ ради этого было создано, чтобы следить, сертифицировать системы безопасности атомных электростанций, которые ну, и после... Чернобыля, после Фукусимы, ну, точно стали объектами повышенной опасности или повышенной техногенной угрозы, потому что мы очень часто употребляем слово опасность, безопасность, вот повышенной техногенной угрозы ну, во всем мире.
У нас остается время как раз-таки подвести итог голосования, которое было вывешено на телеграм-канале «Радио Спутника». И напомню, вопрос звучал таким образом. Как вы считаете, почему Украина обстреливает Запорожскую АЭС? И предлагались три варианта ответа. Первый. Станция уже полгода российская, а если не свое, то не жалко. Второй. Таким образом, Украина хочет заставить ООН вернуть ее себе. И третий вариант. Не уверен, что это обстреливает Украина. Итак, заходим и смотрим. Больше всего было голосов отдано за второй вариант, что таким образом Украина хочет заставить ООН вернуть ее себе.
Ну да, это то, собственно говоря, о чем мы и говорили.
50% студии, голосов. Да. Так, и второй по активным ответам это 47%. Станция уже полгода российская, если не свое, то не жалко. 47%. Ну, кстати, есть и такие, которые говорят, что не уверен, что атомную электростанцию обстреливает Украина. 3% таких неуверенных.
Ну, знаете, 3% это, во-первых, не так уж много. С другой стороны, ну, у людей есть право на сомнения, пожалуйста. Хотя вот для 97% наших слушателей все достаточно очевидно, прозрачно и понятно. И мне кажется, что действительно это нельзя не заметить. Что то, что происходит на станции, эти обстрелы, они логически не укладываются в ту версию, которую предлагает Украина, что это якобы мы обстреливаем сами станцию, на которой находятся наши военнослужащие и наши сотрудники Росатома. Ну, в этом смысле более абсурдную версию представить было бы невозможно, но украинская сторона в своем полете фантазии готова далеко пойти, а самое главное, в своем желании найти любой способ для того, чтобы вернуть станцию себе и заработать на продаже электроэнергии в Европу. Потому что без Запорожской атомной Украина не будет энергопрофицитной страной, и продавать будет нечего. Причем надо понять, что это сейчас Украина летом готова продавать, а ближе к началу отопительного сезона и после начала отопительного сезона при дефиците газа, который уже на сегодняшний день ну, очевиден на Украине...
Причем на Украине он будет ощущаться гораздо острее, нежели в странах ЕС.
Да.
Потому что им самим еще как бы при газе-то остаться, уж не так, чтобы Украине его давать.
Точно огромное количество народу включит электрические обогреватели. И я, конечно, хочу тогда посмотреть на этот энергобаланс и как удастся что-либо продать. Боюсь, нет. Ну, в общем-то, понятно, что жадности нет границ, особенно когда это жадность украинских власть имущих. Надо сказать, что я честно скажу, мы слышали о коррупции в Европе, мы боремся с коррупцией в России, но честно вам скажу, что масштабы коррупции и уровень коррупции, который существует на Украине, мне кажется, что он просто в разы выше, чем любое такое явление, где бы то ни было.
Вот еще будет, конечно, интересно посмотреть на реакцию на доклад МАГАТЭ стран Евросоюза, Соединенных Штатов Америки. Вот еще один тезис появился в ленте новостей. Организация сообщила, что зафиксирован в Запорожской АЭС целый ряд повреждений, в том числе в строениях для хранения ядерных топлива и отходов.
Но это все свидетельствует только об одном.
Констатация фактов.
Да, о том, что ситуация достаточно серьезная. И обстрелы, которые будут продолжаться, не дай бог, со стороны украинской вооруженных сил Украины, они все больше и больше будут снижать степень безопасности такого серьезного техногенного объекта, как Запорожская атомная. И это очень тревожно.
Ну, в принципе, даже если не профессионалу почитать вот эти тезисы, обратить на них внимание, уже становится понятно, что продолжение обстрелов со стороны ВСУ, Запорожская АЭС, это действительно очень чревато таким очень серьезным последствием. И тут мы начали с того говорить о том, что какой же будет интересная реакция Запада на все это. Но вот пока реакции никакой нет, в любом случае они каким-то образом отреагируют, потому что это международная организация, естественно, там, не знаю, представители властей Соединенных Штатов, ЕС, естественно, какие-то заявления сделают. А вот какие, тут уже будем следить за теми новостными потоками, которые сейчас появляются.
Да, очень любопытно посмотреть, как же будет развиваться ситуация вокруг Запорожской атомной в Совете Безопасности ООН.
Еще один тезис появился от МАГАТЭ. Организация рекомендует, чтобы все заинтересованные стороны взяли на себя обязательства и внесли вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для ядерной безопасности станции при любых условиях, включая безопасные транспортные коридоры.
Ну, это, мне кажется, уже как раз такие намеки, или, вот, как сказали бы, камни, но в украинский огород. Да, потому что мы-то берем на себя такие обязательства, открыто их декларируем. А вот действия Украины, говорят, да и декларации я не слышал.
Это такой двухсмысленный намек, да,
да,
Киеву?
Да.
Значит, еще придется нам даже ожидать реакции и Киева на этот доклад МАГАТЭ.
Ну, кстати, она будет, я думаю, показательной. Очень, очень.
Да там же наверняка какая взаимосвязь. Сначала они посоветуются с Вашингтоном, с Лондоном, а потом уже сделают какое-то заявление.
Ну, посмотрим.
На основе тех тезисов, которые будут рекомендовать Соединенные Штаты или Великобритания. Вот такой момент сейчас у нас достаточно... Что там, продолжает голосовать, насколько я понимаю? Ну, результаты уже понятны, да, к чему это все привело. Я имею в виду голосовалка в телеграм-канале «Радио Спутник» по поводу Запорожской, да. А вот, знаете, первый и второй вариант практически вровень сейчас уже идут.
Ну, собственно говоря, этот мотив «не свое, не жалко», он тоже как бы очевиден, что понимание, раз эта станция не сможет вернуться под, вернее, под украинское управление, то тогда нужно сделать все для того, чтобы она перестала давать электричество, и его могли бы использовать на, в новых освобожденных территориях. Что вообще-то как бы само по себе тоже очень грустно, поскольку мы же говорили в начале первого часа о том, что вообще странная логика терроризировать людей, которых ты хочешь освободить. Да? И декларация о том, что вот мы хотим, чтобы... Эти люди в Херсоне, в Николаеве, вернее, этих люди в Херсоне, Николаев еще не под нашим контролем, но я думаю, что рано или поздно это произойдет, в Херсоне, в Мелитополе, в Запорожской, там, в части Харьковской области, в Крыму и в Донбассе вернулись к нам, да, и при этом сделать все для того, чтобы они не могли спокойно спать, потому что их дома обстреливают, чтобы у них в домах не было электричества, значит, не было света и нормальных условий для жизни. отключить воду для Крыма, как это было сделано в свое время, когда был засыпан Северо-Крымский канал. Ну, в общем-то, это все как-то очень странно коррелируется, да, стремление вернуть этих людей, и при этом желание и практика создания абсолютно ненормальных условий для жизни, для этих же людей со стороны Украины. Но вот история с Запорожской атомной, это тоже такой странный, как сказали бы на Западе, кейс. Да? Значит, разбомбить станцию для того, чтобы, ну, если мы не получим электроэнергию, то пусть и они не получат электроэнергию.
Но не достанется ты никому. Да,
да? Но они, это же те, кого вы считаете своими гражданами. Кому вы апеллируете, кого вы, так сказать, там пугаете, чтобы они, не дай бог, как бы не сотрудничали, не налаживали мирную нормальную жизнь, потому что это будет воспринято, как сказать, государственная измена. Ну и как тогда этим людям жить? Как им относиться к Украине, которая делает все для того, чтобы нормальной жизни не было, а была только ненормальная, а если вдруг она станет нормальной, то это было бы подходило под статью госизмена.
Если коротко отвечать, если вдруг отключить Украину от Запорожской АЭС, какая будет реакция?
Ну, я думаю, что...
Крик, виск?
Я думаю, что заявят, конечно, так сказать, о негуманном отношении к людям и так далее, и тому подобное. Но про деньги мало кто вспомнит. Вслух об этом говорить не будут. Будут давить на жалость.
Это была программа «Без дураков» с Кириллом Вышинским, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека. Кирилл Вышинский в студии «Радио Спутник» был этим вечером.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.